Давайте Исаия, 25 глава.
Господи, Ты Бог мой, превозношу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное. Предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалине. Чертова иноплеменников уже не стало в городе. Вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные, города страшные племеи будут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном Ты укротил убийство врагов, как зной тенью облака, подавлено ликованием притеснителей. И сделает Господь Саофа на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистой...
Из чистых вин.
И стука костей, и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и с ними поношенные с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь. И скажу в тот день, вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Ибо рука Господа почиет на горе сие, и Маов будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распростерут посреди его руки своей, как плавающий распростирается их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его, и твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах. Аминь.
Исаия, 25 глава. Это, конечно, вот снова Исаия. И я думаю, что это все-таки в контексте царствования царя Езехия. И во время Езехия было страшное потрясение от Ассирии. И они взяли все города Юдины, и остались только Иерусалим. И Езехия, и Исаия, они были внутри Иерусалима, приезжались вот, в Иерусалим с этой вот, армией из Ассирии. И вообще уповали на Господу, уповали, молились. И ангел Господа вышел, убил 185 тысяч солдат. И это было такое чудо, чудесное спасение. Я считаю, что на это время, наверное, Бог мог бы остановить Царство Божие на земле. Наверное, Езехия мог бы стать какой-то мессией. Но он не хотел. И его жизнь закончилась не очень удачно. Бог его исцелил, дал ему еще 15 лет прожить. И он типа сказал, да ладно, все в моей жизни хорошо, я буду тут. Тогда жить, это 15 лет, не обращая никакого внимания на будущее. И я считаю, что, к сожалению, все эти планы как-то распались. Но это не значит, что эти пророчества не исполняются, а того, что Слово Божие исполняется. Просто значит, что есть какой-то промежуток до нашего дни, когда Иисус придет, и в конце концов Израиль будет еще раз под атаком, он будет спас свой народ еще раз. Итак, зачем тогда Исаия радовался, так как это уже случилось в его время? В первом стихе «Господи, превознесу Тебе, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город, я понимаю, Вавилон, в груду камня, твердую крепость в развалине» и так далее. Но это не случилось. то, что случилось в его время, было какое-то, ну, победа против той армии ассирийцев. Но я думаю, что он из-за этого понял, что это та уверенность, что все, в конце концов, будет. И он радовался о том, что это все уже случилось, что вот здесь, в Иерусалиме, на этом горе, на этом горе, он будет, Бог будет вообще, ну, поглощена будет смерть навеки. То есть вечной жизни начинается. Но так не случилось на его время. Но будет, когда Иисус придет. Я так все это понимаю. В 4 стихе. «Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего, тесное для него время». Я понимаю, что тех в Иерусалиме, даже тот царь Езекия, пророк Исаия, они были такие бедные в духовном плане, нищие, но перед тот царем. Бог был защитою от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Написано, что этот царь пришел против стены Иерусалима. У них были огромные стены, и он как буря пришел, но против стены Иерусалима. Но здесь написано, что Бог будет какой-то тем от зноя и защиту от бури. Как-то говорится какой-то, но циклон или торнадо, или как. В 5 стихе, как зной в месте безводном. Ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака, подавлено ликование притеснителей. Я не знаю, но это, наверное, говорится о том, что ведение войны. Не такое ощущение. То есть, поскольку тут пророчество исполняется на будущем, наверное, получается, что арабов будут использовать против Иерусалима какое-то ядерное оружие. И тогда это на самом деле было так, такой ужасный зной, какой-то ужасная буря и очень-очень, ну, горячий все для всех. И Бог будет какой-то тем для свой народ. Ладно, 6 стих. «И сделает Господь царов на горе сей для всех народов трапезу, из тучных яств трапезу, из чистых вин, из туха костей, из самых чистых вин». Это говорится о том, что когда Иисус придет, Он будет дать нам спасение в Иерусалиме, потому что там будет судный трон Иисуса. И мы будем буквальным образом явиться перед Иисусом именно там, в Иерусалиме. Итак, если Иисус пришел бы сегодня, а как мы здесь в Латвии, как мы будем туда? Я считаю, что это то, что Павел писал в Фессалоникийцам, что когда Иисус придет, я понимаю, что Он отправляет своих ангелов, так как Павел, Иисус сам сказал, они возьмут каждый человек, который является Его, и как-то с ними. Будем как-то летать, как-то сказать, это все, наверное, в одном секунде, поскольку мы понимаем время, в нашем рамках времени. Это будет моментально, скажем. Вот. А мы будем тогда туда. То есть не надо покупать билет, не надо онлайн покупать или запланировать место. Нет, мы будем сразу. Итак, первое, наверное, мы будем знать, что Иисус пришел. Вот ангел будет стоять перед нами. Что там Саша, Сергей. Вот. Он пришел. И те, которые всем сердцем хотят быть с ним, хорошо, мы будем сразу, да, хорошо, и мы будем, слышим, мы будем знать, мы будем туда, в Иерусалиме. И поэтому написано, на горе сей, это горе Сиона, то есть самом Иерусалим, там будет такой трапез. И почему он сказал, что тот трапез из чистых вин, но перевод плохо, потому что, безусловно, это означает старый. В смысле, вина, который очень долго уже ферментации сделал. И это значит, что Бог это приготовил очень долго лет. Как Иисус сказал, он придет и он приглашает нам заходить в Его Царствие, которое Он готовил для нас от самого начала мира. Итак, Он не будет просто дать нам вечность. Вот, дам тебе вечность, ты не умрешь. Все, дал тебе то, что я обещал, все. Нет. У нас есть личное наследство в Царстве Божьем, которое Бог готовил. Он размышлял о нас, смотрел, кто я, кто ты, и придумал самое чудесное, вечное будущее для нас. Когда мы изучали из Усынавина, мы видели, что Бог отдал каждому, каждой семьей, какое-то определенное место в Израиле, какое-то определенное место, где они могли бы жить. Он специально знал, что да, они понравились бы жить около река, они понравились бы жить в горах, например. И так, это не просто вечность. Это не просто, ну, слава Богу, я не буду умереть. Потому что вечность, просто как вечность, это ни при чем, это не такое чудесное. Это зависит, чем мы занимаемся в этом вечности. И какая природа этого вечности. Итак, не думайте, что спасение просто значит, ну, я не буду умереть. Это значит, что Бог придумал для нас самое для нас чудесное будущее, которое каждый секунд нашего существования было бы для нас просто чудесным, на самом высоком уровне удовольствия, постоянно. И, конечно, это не просто значит, что наша плоть мы будем как-то покормить, скажем, там. Нет. Значит, в этом жизни, в этом, 70 лет или что у нас есть в этом жизни, Бог как-то готовляет человеку через всякие жизненные испытания, проблемы и так далее. Он приготовляет человеку. Вот. И чтобы у нас было бы желание, допустим, ему служить в этом образом, в таком, ну, путь и так далее. Итак, получается, что Бог работает, действует сильно в нашей жизни, чтобы готовить человека к этому. Итак, поскольку мы совершаем преломление хлеба, это является трапез Господня. И то, что мы сделаем через преломление хлеба, является какой-то привкус, то, что мы будем делать в Царстве Божьем. Потому что мы будем опять с Иисусом пить вино в Царстве Божьем. Помните, когда он первый раз это сделал 12 апостолам, он сказал, возьмите тот чашу, а я не буду это пить до того, что я буду опять с вами это пить в Царстве Божьем. То есть он имел в виду, вы это делаете, а мы будем опять с друг другом это повторить в Царстве Божьем. То есть когда он придет, ладно, ангелов собирает нам туда, в Иерусалиме, и мы будем, конечно, праздновать. И буквальным образом, я понимаю, мы будем сидеть на трапезе с ним. И есть и тоже ссылка к этому, когда Иисус сказал в одном притче, что Господин нашего будет сам приходить и обслуживать нам, Царствие Божие. Это было бы для нас совсем не то, что мы все там на его трапезе, на его столе, скажем. И кто обслуживает? Иисус? Нет, как-то мы будем как Петра, который сказал, да нет, ты не будешь мой ног. И это типично, потому что для Иисуса смирение и кротость являются самыми высокими. Вот, Царствие Божие, это вот, ну, праздник для нас, хорошо, я буду им служить. Я буду им, ну, как-то, ну, служить им, как официант. Это чудесно. И то, что мы сейчас делаем, когда совершаем преломление хлеба, как я сказал, это какой-то прообразом то, что мы будем делать на будущем в Царстве Божьем. И поэтому вы видите, мы видим какое-то что-то общее между той жизнью и то, что будет на будущем в Царстве Божьем. И что Иисус все равно здесь с нами. Потому что где двое или трое собрались вместе, там Иисус с нами. И так Иисус здесь с нами. Когда мы будем совершать преломление хлеба, Он здесь с нами. Только мы Его не видим. А когда Он придет, и мы будем все это повторить в Иерусалиме, конечно, Он будет видно. Поэтому во время преломления хлеба, давайте у нас, пожалуйста, более серьезно отношения. Сандра вспоминала нам несколько раз, что надо более серьезно, более святое отношение. Я ей, ну, очень поддерживал в этом, что так на самом деле надо. И 7 стих, и уничтожит на горе сей, то есть Сиона, то есть Иерусалим, покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах, погрошена будет смерть навеки. Я понимаю тогда, что тот покрывало является смертью. Это из-за этого, что люди не видят дальше. Факт того, что мы все чувствуем нашу смертельность, что я буду умереть, это все говорится на очень глубоком психологическом уровне. Под сознанием мы как-то чувствуем, что ну да, я дальше как-то люди не видят. У меня только той жизни. Хорошо, как я могу все найти самый максимальный вот уровень удовольствия для себя в этом жизни. И, к сожалению, это так, как и есть у людей. А для нас, у нас есть надежда, что на самом деле смерть – это не все. Раз мы приняли крещение во Христе, пребываем во Христе, тогда у нас есть точно надежда в воскресенье, когда Иисус придет. Смерть уже не может властвовать в нашей жизни. Это уже все. Итак, это дает нам в психологическом плане огромная свобода. Что дальше у нас нет такого постоянного страха о смерти. Конечно, мы боимся способ смерти. Да, это одно, это по-человечески. Но на этом очень глубоком психологическом уровне, где люди как-то в страхе о смерти, да нет, это уже ушел для нас. И тот свобода от смерти, он будет дать нам на горе сей, то есть в Иерусалиме. То есть мы только получаем вечные жизни. Когда Иисус придет, и даже в одном определенном географическом месте, на этом земельном шаре, именно в Иерусалиме, мы там будем получать вот, вечную жизнь. Там. Это не автоматически у нас. Нет. Это то, что Бог через Иисуса дает нам, в конце концов, когда Иисус придет. Когда мы буквальным образом воскреснемся и будем с Ним в Иерусалиме. 8 стих. «Погрошена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц». Это чудесно. Это, конечно, цитировал в Откровении, о том, что будет, когда Иисус придет. Эти же слова цитировал. Значит, поскольку я понимаю, что Господь Бог сам будет жить на земле. Я понимаю, что в Царстве Небесном и Царство Божие на земле – это одно и то же. Значит, что вот Бог сам, в смысле Его Царствие, которое пока находится на небесах, будет здесь на земле. И Иерусалим будет буквальным образом столица не только мира, а весь космоса. Это мое предположение. Ну, наверное, я слишком буквальным образом смотрю, как простой молодой человек. Но поскольку я понимаю, это то, что требуется, чтобы толковать эти слова. Таким образом, Господь Бог отрет слезы со всех лиц. Это более подходящее для маленьких детей, не для взрослых. Но я понимаю, что когда мы будем стоять перед Иисусом в Иерусалиме, судном дне, мы будем чувствовать себя как дети. Конечно, мы будем, как иначе. Мы будем там стоять, типа, как такие, храбрые, мужики. Такие, самоуверенные женщины, нет. Мы будем прямо так, как дети. И Господь Бог отрет слезы со всех лиц. Наверное, это говорится о том, что Он будет как-то снять от нас все такие воспоминания, или, которые для нас волны, или как-то Он будет утешить. Потому что, представляете, по-серьезному, Иисус придет, предлагаю тебе, ехать как-то в Иерусалиме, и ангел придет, ты там в Иерусалиме, привет, я тебя очень люблю, молодец ты, вечная жизнь, когда ты совести знаешь, что да нет, это не я, я не такой, ты дал мне вечную жизнь, а что делать, кроме плакать, по-честному. И он будет отрет, слезы со всех лиц. Это очень интимно, очень личные дела, которые он будет делать. И скажет 9 стих, в тот день вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь. На Него уповали мы, возрадуемся. Эти слов, скорее всего, они сказали бы кому? Они сказали бы кому? Мы будем говорить это кому? Что вот Бог наш. На Него мы уповали, и Он спас нас. Таких слов ты говоришь кому? Значит, если в этом жизни мы уповали на Него и рассказали других людей, и вот Иисус придет, тогда как-то логично, если мы будем им тогда сказать. И то, что я переживаю, я живу в большом доме, где есть 46 квартир. Я не уверен, что все эти жители знают, что я верующий человек. Они знают меня по лицу. Но вряд ли они знают, что я верующий. И, допустим, Иисус придет. И они будут всех как-то в шоке, как-то ошеломление, что вау, тот Данкан, тот парень в 9 квартире, он один из них. А знаете, он ничего, никому не рассказывал об этом. А вот он сейчас живет там вечно, у него было отношение с этим Иисусом, и никому ни слова не рассказал. Как-то неудобно будет, и до сих пор как-то чувствую не совсем совестно об этом. Но, по крайней мере, мы будем тогда сказать другим людям, что вот, это мой Бог, это мой Иисус, который пришел. На Него я уповал. И вот Он пришел, как я надеялся, для моего спасения. Это как-то то, что они будут говорить другими людьми, которые как-то в аудитории, те, которые как-то смотрят по сторонам. Итак, мы не сможем в этом плане скрывать наши отношения с Богом. Хоть ты грешник, хоть ты совсем не то. Ладно, это ни при чем сравнительно в том, что ты будешь всем объяснить. Четко и ясно, что ладно, я такой, но все равно у меня есть отношение с Богом. И я уповаю на Него. Тогда, когда Иисус явится в визуальном плане, видно перед всем. Иисус говорит, ну вот Он. Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали. Правильно? Помните, когда у меня проблемы будут, я всегда на Него уповали. На Него уповал. Итак, я думаю, что это наше будущее, это наша судьба. Но если у нас есть тогда такое больше надежда быть вечно с Ним, тогда придется даже в этом жизни как-то открыто перед всем не стесняться. Сюда, это Бог мой, чтобы когда Он придет, мы сможем сказать людям, вот Он, Бог наш на Него, я уповал, и Он спас меня. Ладно, у кого есть кое-что добавить?
В 8 стихе говорится, да?
8 стих?
Да. Облечена будет смерть навеки, и трет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет на себя народа своего с большой буквы. Это, я понимаю, говорится, Господь говорит о своем народе, о тех, кто крещен, да?
Ну да, раньше, конечно, народ Божий был Израиль, а сейчас все те, которые крещены, являются потомки Авраамова и Израиль в этом плане.
Да, еще один, да? А, вот. Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Амав будет попран на Юдах. А в каком Мааве?
Я понимаю, что Моав здесь говорится, в принципе, у рабов.
А. И, народе, да?
Да, опять рука Господа почьет на горе сей, опять на Сие. Помните, когда Иисус вознес в небеса, Он стоял там на горе, и когда Он вознес, ангелы пришли и сказали, что тот же Иисус, который отсюда вернется, именно туда, таким же образом вернется. И так я понимаю, буквальным образом он будет вернется туда, в Иерусалим.
Что подразумевает, что закрывало?
Сейчас, Юра и Слава.
по поводу того, кто будет вознесен на гору, тут я так понимаю, что это будут только те люди, которые во Христе, которые приняли Христа, которые уповали на Него и которые будут через смерть Его спасены. Только те. И те только будут пить трапезу из чистых вин. Все остальные будут пить крутку.
Я вот хотел, вы сказали, что вот это ваше видение, или как, что Иерусалим будет центром космоса, как в свое время был Египет центром Вселенной, ну, то есть космоса. Это просто ваша интерпретация или...
Это моя интерпретация. Но Египет не был центром космоса, это был центр
цивилизации.
Да, нет. Но если Бог сам будет как-то жить здесь, на этом свете,
конечно, здесь и будет.
То это получается центр космоса.
Что значит покрывало?
Ну, это хороший вопрос, что значит покрывало. Я понимаю, что написано, он уничтожает покрывало, и потом поглощена будет смерть. Я предлагал, что тот, ну, покрывало является символом для смерти.
Я думаю, то, что покрывало, это является все греховность человеческая, которую он уберет полностью, уберет, уничтожит. То есть те люди, которые, те люди, понимают, здесь был задан вопрос, почему люди, те, которые только во крещение войдут туда. Нет, и в основном-то все люди туда войдут, но они перестанут все перед судом Божьим, прежде чем как начать трапезу и тому подобное. Вот поэтому Господь и говорит, я уберу покрывало, но это мое мнение. Я уберу покрывало, покрывало с ваших лиц, с этой земли. То есть весь этот беспредел, который сейчас творится, то, что мы творим, то, что мы не обдуманно творим, и обдуманно творим. То есть и убиваем, обманываем, лжем, воруем, прелюбодействуем, богохулим, то есть обговариваем Бога. Очень многих людей я знаю. Он постарается это покрывало снять, чтобы открыть всем людям, которые будут живы, открыть глаза.
Я понял, покрывало является как-то завес, через кого ты не видишь. Я поэтому сказал, что это что-то страх смерти, как там к евреям, вторая глава написана, что если мы не во Христе, тогда мы живем под вечным страхом смерти. А во Христе тот страх смерти как-то снято.